Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и цитата свободы. Как обычно, я помогаю вам преодолеть зависимость от социальных сетей и рассказываю, как прокомментировали актуальные события в Фейсбуке, Ютубе, Твиттере и Телеграме, чтобы вам не пришлось читать, а смотреть все это самим. В этом выпуске речь пойдет о спорах, которые возникли вокруг пиратских копий фильма об Алексее Навальном и о преследовании семьи Янгулбаевых Рамзаном Кадыровым. Фильм Дэниела Ройера об Алексее Навальном в России пока легально посмотреть нельзя. Единственный официальный показ прошел онлайн на сайте кинофестиваля Sundance, и за пределами США его смогли увидеть только обладатели VPN, которым удалось купить недешевые билеты. Между тем, по сети уже ходят сразу несколько пиратских копий фильма с разными вариантами перевода. Ссылками на эти копии начали делиться многие авторы популярных блогов, и это навлекло на них упреки со стороны соратников Навального и других принципиальных противников пиратства. Оксана Баулина.
Надену, пожалуй, белое пальто и напишу всем, кто смотрит и распространяет ворованные копии фильма «Навальный» самым отвратительным переводом, который я только слышала в жизни. Во-первых, вы смотрите не тот фильм. Во-вторых, там есть сцена с яблоком. Она для вас.
О какой сцене идет фильм, уточнил режиссер-документалист Аскольд Куров.
В фильме есть сцена, в которой Алексей с Юлей гуляют по немецкому городку, и Юля просит сорвать яблоко. Ей кажется, что это общественное яблоне, потому что она находится в неогороженном пространстве, на что Алексей говорит: «Вот, пожалуйста, типичное российское представление о собственности».
Другие комментаторы возражают на это, что официально фильм в России, возможно, не выйдет никогда, и его создателям стоило бы заранее задуматься о том, как сделать его доступным для российской аудитории. Об этом говорит в том числе политолог Федор Крашенинников в стриме на канале Марка Фейгина.
Здесь, конечно, возникает некое противоречие, потому что, с одной стороны, команда, которая этот фильм делала, она заинтересована в его прокате по фестивалям, поэтому они его как бы не могут выложить в общий доступ, потому что и как-то они хотят прокатить по фестивалям, чтобы он получил большой как бы международный успех, и чтобы на этой волне его посмотрел как можно больше людей на Западе. Но это немножко противоречит интересам аудитории в России, которая, естественно, хочет посмотреть его прямо сейчас. А как бы если прямо сейчас его выложить в свободный доступ в России, то как бы ну, вот эта вся схема с фестивалем получается. Но я думаю, что молчаливо все это само уравнивается, потому что то, что там происходит на торрентах, на пиратских сайтах, на русском языке, это на Западе неинтересно. А на Западе свою аудиторию фильм получит. Поэтому я немножко думаю, что зря переживают создатели фильма. Одно другому никак не повредит. И я уверен, что с политической точки зрения есть только одна задача у команды Навального и у всех, кто хочет каких-то перемен, чтобы этот фильм как можно больше людей увидел. В России, не знаю, в Китае, в Монголии, в Бразилии, в США, во Франции, в любой стране мира. И в этом смысле это очень важное послание.
Проблема не в том, что создатели фильма чего-то не предусмотрели, а в трусости российских прокатчиков, указывает Олег Козловский.
Если я правильно понимаю, представитель HBO в России – это Амедиатека, и ее руководство уже сказало, что переговоры о выпуске фильма в России даже не планируются. Вероятность увидеть его в легальном онлайн-кинотеатре в обозримом будущем практически нулевая, то есть сами правообладатели не предлагают россиянам никаких законных способов посмотреть кино. Фестивальные показы не в счет, это капля в море. Поэтому не вижу ничего предосудительного в том, чтобы посмотреть важное, как говорят сами создатели фильма, общественно-политическое кино про свою страну тем способом, которым смогу. Никто непосредственно от этого никаких доходов не потеряет, а претензии лучше обращать к трусливым российским сетям, которые боятся брать фильм в прокат. Когда и если он все-таки станет легально доступен, сам заплачу за копию.
Многие из тех, кто поддерживал Навального пожертвованиями, либо выходом на митинги с риском для своей свободы и здоровья, считают, что имеют полное право посмотреть этот фильм и сравнивают распространение пиратских копий с самиздатом советских времен. Ольга Корчевская.
Нам не дали никаких других шансов посмотреть этот фильм. А Амедиатека не будет даже вести переговоров с HBO о покупке дока для России. Вчера наши независимые СМИ удаляли фильмы ФБК со своих сайтов по решению Роскомнадзора. Навального, который, может, уже и не выйдет из тюрьмы, слышно все меньше. Если я хочу, чтобы этот док посмотрели моя мама и бабушка, а также показали всем своим подружкам в Одноклассниках, мне что делать? У нас буквально не осталось никаких инструментов политической борьбы, кроме партизанских. В современной реальности они вот такие. Смотреть доп. Про Навального на пиратских сайтах сегодня – это как писать молоком между строк. Надеюсь, все помнят байку про Ленина и чернильницы из хлеба. Плюс многие из нас имеют право на просмотр как непосредственные участники событий. Я тоже рисковала многим с 2013 года и рискую сейчас. Мне положен авторский экземпляр. Каждому, кто живет в современной России, хоть что-то делает для того, чтобы победить гидру, он положен. Да и вам, люди в белых пальтах, тоже.
Против скачивания фильма активно выступает Мария Певчих. Надо сказать, что она с самого начала предвидела, что фильм разойдется в пиратских вариантах. Но согласовать какую-то отдельную модель распространения именно для России оказалось очень сложно. Об этом Певчих рассказывала в интервью на канале Майк Ланаки.
Мне очень не хочется, чтобы этот фильм, естественно, воровали на торрентах и смотрели в каком-нибудь отвратительном качестве, без субтитров и так далее. Это как неуважительно и неправильно, и российские зрители заслуживают лучшего. Я не могу сказать ничего конкретного, просто, опять же, потому что мы никак не пришли еще к конкретному решению, то есть там есть несколько способов, как сделать так, чтобы фильм показать в России. Но поймите, мы имеем дело с CNN и HBO, это огромные гигантские машины, да, с какой-то вот своей традицией, с историей, там, с кучей фильмов, которые они уже сделали. У них есть какая-то своя процедура. И каждый раз отклонение от этой процедуры – это целое мероприятие. Это значит, надо им что-то предложить, чтобы все это обсудили, чтобы все это подтвердили, чтобы они сказали, что они с этим окей и так далее. Поэтому все вот то, как привести этот фильм в Россию, это как раз один из таких вопросов, ну вот, который не очень понятно, как решать.
С пояснениями, почему смотреть пиратские копии плохо, выступают многие кинематографисты, в том числе режиссер Виталий Манский.
А давайте уже составим список, что воровать можно. Особенно если хочется читать книжный, есть хлебный, пить святое дело винный. А если очень хочется, то можно и со взломом? Ну ты загнул, скажете? Тогда давайте поставим рамки, что можно, а что уже перебор. Но кино, особенно документальное, точно можно, а некоторые просвещенные даже уверены, что нужно воровать. Ведь эти фильмы возникают без участия человека, как «Утренний туман», «Красота». Вот украли фильм «Навальный», и все довольны. Да плевать, что тот, кто оплатил его создание, не вернет вложенные деньги. Авторы лишатся фестивальных показов, призов. Они должны быть счастливы, что их кино мы смотрим. А техники, механики, бухгалтеры тоже должны быть счастливы. Разве их проблемы сравнимы с нашим желанием посмотреть на неделю раньше? И такая российская премьера готовилась, но теперь сомневаюсь. А еще многие пишут «я бы заплатил». Вот платно выложен мой фильм «Горбачев рай» и еще пару сотен фильмов на ArtDoc Media. Многие заплатили. У пиратов миллионы просмотров. Платно, в лучшем случае, 1000. Так, ребята, нам не видать Россию светлого будущего.
Провластные блогеры тем временем не упустили шанса попинать сторонников оппозиции за пиратство. «Не врать и не воровать, но если очень хочется, то можно», – написал Илья Ремесло. Журналистку Ксению Ларину раскритиковал за выложенную ссылку на фильм Михаил Шахназаров на своем YouTube-канале «Шах и мат».
Я вам расскажу один случай, значит. Лет 12 назад мои знакомые уехали из Латвии в Швейцарию. Девушка, которая уехала с парнем, она устроилась в юридическую контору. У нее блестящее знание, значит, языков. И как-то она приходит на работу, ее спрашивают, как ты провела вчера день? Она говорит, а мы посмотрели, говорит, такой-то фильм. Как? Вся контора замерла. Как? Ну ведь... Еще не было официальной премьеры. Где вы могли его посмотреть? Она говорит, а мы его скачали с торрента. Никогда, она говорит, мне не было так стыдно. На меня смотрели осуждающими взглядами. Мне пеняли на отвратительное поведение, на воровство. Меня предупреждали больше никогда так не делать. К чему я это рассказал? Проживающая в Португалии Ксения Ларина, она выложила... ссылку пиратскую на фильм «Навальный». Та Ксения, которая борется с партией жуликов и воров, с казнокрадами, она ворует, понимаете? Она ворует. У нее всюду партии жуликов и воров, убийцы и скоты. А она светлый человек. Но она ворует. И у кого ворует? У Алексея Сидящего.
Тем временем пиратскую версию фильма о Навальном без всякого стеснения публикуют и провластные блоги, только в адаптированной версии, в которую вмонтированы фрагменты пропагандистских репортажей о Навальном и его соратниках. Ссылкой на эту версию поделился в Телеграме в том числе политолог Сергей Михеев, который часто выступает в пропагандистских ток-шоу на федеральных телеканалах. В то же время даже комментаторы, которые считают фильм о Навальном пропагандой, отмечают, что отечественным пропагандистам до него далеко. Такое мнение высказывает Дмитрий Борисенко на своем авторском канале «Главред Борисенко».
Фильм «Навальный» наглядно демонстрирует разницу в уровне пропагандистских машин российской и западной. На Западе, безусловно, есть точно такая же пропагандистская машина, которая есть и в России. Но если мы будем сравнивать отечественную пропаганду и западную пропаганду, то это примерно то же самое, что сравнивать, ну, к примеру, да, Mercedes и ВАЗ. И то, и другое имеет колеса, имеет двигатель, руль, выхлопную трубу и может двигаться по дороге, да, но рядом не поставишь Mercedes и ВАЗ. Вот то же самое можно сказать и о пропаганде. Качество пропаганды на Западе на порядок, даже на несколько порядков выше. И фильм «Навальный» это очень четко показывает. Они сделали этот фильм, и я даже не буду представлять, что в ответ сможет выставить отечественная пропаганда в виде Соловьевых, Симоняных, Киселевых. Очередной трешак с разбором покадровым этого фильма на предмет поиска каких-нибудь ляпов, нестыковок, натягивания совы на глобус. Но вы поймите, в пропаганде это не работает. Пропаганда это вот бац, человек увидел, его это захватило, в нем это подняло эмоции, и вы потом хоть, я не знаю, вы там 100-500 раз ему покадрово разбираете этот фильм, все, момент упущен. Человек получил сообщение, человек получил эмоцию, у человека в голове родился образ героя и образ врага. Вот фильм «Навальный», направленный на определенную целевую аудиторию, естественно, это прекрасно выполняет. Он отлично работает с целевой аудиторией со своей. И никакая контрпропаганда, которую будут пытаться неумело выставить наши ура-патриоты, ничего не сможет сделать с тем, как повлиял или повлияет этот фильм на людей.
Но пока верх контрпропаганды – это те самые отредактированные пиратские версии. А еще то, что на одном из пиратских сайтов фильм о Навальном опубликовали с заголовком «Утечка всегда оставляет след» и фотографии грязных трусов. Зрители, которым удалось посмотреть фильм, между тем продолжают делиться впечатлениями. Ильдар Галеев.
Есть еще момент, выгодно отличающий фильм от той чернопиарной пропагандистской продукции, которой пронизаны все наши масс-медиа. В нем не только образы оппозиционных политиков, а скорее просто живые человеческие лица. Обаятельные, молодые, умные, образованные, любящие и любимые. Это не наигрыш. Они действительно так живут, общаются между собой, делятся радостями и восторгами. И потому, даже если им и страшно за свое будущее, но они уверены в своем выборе, что делает их намного сильнее тех, кто расположился на другой темной стороне. Пусть теперь кто-нибудь попробует сделать что-то красивое и щемящее об их антагонистах. Расскажите, какие у них интересы, чем они живут, и покажите нам их глаза, их жен и любовниц. А лица там просто один другого краше. А уж когда они открывают свои уста, вообще туши свет. Понятно, что в споре красоты и уродства, свободы и неволи предсказать чью-либо победу нелегко, но надо. Фильм недвусмысленно подводит к выбору и оставляет зрителя с ним наедине, чтобы помнить.
Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы» с Алей Пономаревой, в котором я пересказываю вам яркие обсуждения из социальных сетей. Во второй части выпуска речь пойдет о том, как Рамзан Кадыров и его подчиненные продолжают преследовать семью правозащитника Янгулбаева. Продолжим через полминуты. Не переключайтесь.
Здравствуйте. Это Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». О людях, которые в силу ряда обстоятельств далеко не всегда справедливо оказались в заключении. Истории их тюремного опыта, их жизни за решеткой слушайте в подкасте «Азбука тюрьмы». В эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.
Это Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы». Чеченские власти продолжают сыпать угрозами в адрес семьи правозащитника Абубакара Янгулбаева. Напомним, что его мать насильно увезли в Грозный из Нижнего Новгорода, а отец, бывший судья, вскоре после этого покинул Россию. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в своем инстаграме сообщил, что считает всех Янгулбаевых кровными врагами и пригрозил им смертью. Цитата. «Знайте, что днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть». Эти слова уже успел прокомментировать Дмитрий Песков. Он сказал, что оценку словам депутата Дельмуханова должны дать фракции «Единая Россия» и Думская комиссия по этике. Михаил Ходорковский.
Ну да, пообещал отрезать голову в комиссию по этике. Потребовал честных выборов в ФСБ или СК.
Твиттер пан доктор.
Кадыров. Мы отрежем голову судье. Песков. Мы ничего такого не слышали. Дельмханов. Да точно отрежем, клянусь Аллахом. Песков. Не слышу. Кадыров и Дельмханов хором. Отрежем, отрежем голову, точно отрежем. Песков. Ничего не слышу, не слышу, ни слова не слышу.
Брат Абубакара Энгулбаева Ибрагим на канале Игоря Нулгрэм заявил, что семья будет добиваться признания Рамзана Кадырова и его подчиненных террористами.
Ну, мы, конечно, будем добиваться освобождения матери, будем добиваться, чтобы этот вопрос, он и так уже поднят до мирового уровня, там, страны Евросоюза, Америки заявляют и требуют от России освобождения матери, там, прекращения пыток. Мы будем дальше идти по этому направлению. Вообще, я хочу, добиваюсь, буду добиваться, чтобы Рамзана Кадырова и все его банды признали уже международными террористами, так как этот человек отсылает своих киллеров, чтобы устранять своих оппонентов и критиков. Как мы видим уже последние годы, как он делает покушения на своих оппонентов, как он убивает своих критиков на территории вообще Евросоюза, вообще за границей. И будем делать и работать, добиваться, чтобы его банду, преступную банду, признали международными террористами.
Но в России пока террористами признают несколько других людей. Напомним, что совсем недавно список террористов и экстремистов Росфинмониторинга пополнили такие имена, как Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Руслан Шевединов, а еще раньше Леонид Волков и Иван Жданов. Это вызывает закономерные вопросы. Алена Попова.
Кстати, вопрос. А что, теперь всем можно угрожать резать головы гражданам России или только избранным? А то там уже присоединился к угрозам целый сон чеченских силовиков. Всем можно? Или кому-то можнее? Или если это именно коллектив, то тем более можно? Или как? Если вдруг кому-то угрожать можно, а кому-то нельзя, то хотелось бы видеть комментарии к статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, где эта избранность разъяснена. А то ведь так и запутаться можно. Вот будут кому-то угрожать голову отрезать, а окажется, что это законно, и ты не знаешь. Хотелось бы еще уточнить, извините, а если шум пройдет, головы все же гражданам России отрежут, то причинно-следственной связи не будет установлено, верно? А если потом отрезание голов станет нормой в разборках, то это есть стабильность, верно?
Дмитрий Бавырин.
Отрезать людям головы требует депутат Дилимханов, а экстремистом признали блогершу Соболь. Вы находитесь здесь.
Исходя из слов Пескова, многие комментаторы предположили, что Путин не будет вмешиваться в ситуацию вокруг семьи Янгулбаевых. Кремль реагирует так вяло, потому что президента России все это мало волнует. Такое предположение высказал Михаил Фишман на радиостанции «Эхо Москвы».
Вслед за ним уже ряд чиновников, я так понимаю, Чеченской Республики выступили с аналогичным заявлением на фоне портрета Путина. Так, на минуточку. Значит, над ними висит портрет Путина, они заявляют, что будут отрезать головы. А террорист, телеканал «Дождь», Елена Милашина, «Новая газета», Каляпин и так далее. И тут есть некоторые, вы знаете, тут есть, мне кажется, очень серьезное. То есть можно по этому поводу шутить. Ну, а можно все-таки попробовать осмыслить, что это значит, когда черное становится белым, а белое становится черным. Потому что так быть не может и не должно. Так не может существовать страна, так не может существовать общество в ситуации, когда все, что является черным, официально называется белым, а все, что является белым, официально называется черным. Что люди думают, когда они слышат, как на это реагирует Кремль, прежде всего? Я не понял. Что-то мычит. Потому что мы не знаем вообще, что про это знает Путин, а что он не знает, что он про это слышал, а что это не слышал. Мое предположение, что ему нет никакого дела. Что ему абсолютно все равно, что делает Рамзан Кадыров внутри страны до тех пор, пока не будет восстания какого-нибудь в этой связи, до тех пор, пока люди не начнут собираться на народные сходы, чтобы решать каким-то образом эту проблему. Вот до тех пор это просто не его проблема вообще.
Целый ряд комментаторов считают, что Рамзан Кадыров ведет себя с российскими властями примерно так же, как они сами ведут себя по отношению к США и НАТО. Дмитрий Колезев.
Рамзан Кадыров действует по проверенному сценарию. Повышает ставки, предлагая всем членам своего клана высказаться насчет Янгулбаевых. И те говорят про отрезать головы. Это намек, что чеченская элита поддерживает Кадырова в этой ситуации, не отвернется от него в случае какого-либо конфликта с федеральным центром. Так это или нет на самом деле, мы не знаем. Одновременно в центре Грозного собирается митинг, официально 400 тысяч, в реальности, скорее всего, существенно меньше, на нем жгут портреты Янгулбаевых. Это напоминание о том, что Кадыров контролирует и чеченские массы, за ним люди, которые тоже поддержат его в любом конфликте. Тут еще меньше уверенности, что дело обстоит именно так. Напоминания эти в первую очередь для Кремля и московских силовиков. В Кремле все слышат и продолжают привычно увиливать от комментариев по поводу звучащих угроз.
Сергей Медведев.
Чечня с резанием голов играет сейчас с Россией в ту же самую игру, что и Россия с миром все эти месяцы. Изображает из себя умалишенного с пеной у рта и ножом в руке. Пусть посмотрят в зеркало, полюбуются.
Чеченские практики опасны тем, что постепенно могут распространиться на всю территорию России. С раковой опухолью сравнивает чеченский бандитизм на своем канале оппозиционный политик Илья Яшин.
Логика Путина понятна. Он, по сути, купил лояльность человека, который воевал против нашей страны. Кадыров признает авторитет Владимира Владимировича и платит ему лояльностью. Нас же убеждают, что Кадыров хоть и опасен, но его же не выпускают за пределы Чечни. Ну, сидит он у себя в Грозном, делает злобные заявления, иногда устраивает разборки с какими-то местными кланами. Остальную Россию это вроде как не касается. На самом деле, еще как касается. По сути, речь идет об индитизме, который легализован на государственном уровне. Это как раковая опухоль. Ее нельзя локализовать. Со временем она разрастается и угрожает всему организму. Кадыровские силовики давно уже творят беспредел на территории Чечни и держат в страхе свой народ. Похищение людей, пытки, убийства, внесудебные расправы – все это давно уже стало там обычным явлением, на которое федеральные власти закрывают глаза. Но кадыровцы наглеют, им уже мало своей республики. Они все более дерзко ведут себя в соседних кавказских регионах, где навязывают свои порядки и угрожают соседям. Они похищают людей в других городах, проводя выездные спецоперации. Киллеры убивают врагов Рамзана не только на территории России, но даже за границей. И все это происходит уже много лет. Раковая опухоль разрастается.
Но это в отдаленной перспективе. Многие комментаторы сейчас пишут о более непосредственной опасности, которая может исходить от Рамзана Кадырова. Владислав Юсупов.
У Кадырова звериное чутье, пожалуй, это слышали и, может быть, даже лично наблюдали многие. Рамзан совершенно безошибочно чувствует силу или слабость человека, этого у него не отнять. Но сейчас эта самая чуйка сыграла с ним злую шутку, инстинктивно и подсознательно. Кадыров начал играть против Кремля на фоне непростой для России ситуации в переговорах с НАТО. Бета-самец, совершенно сам того не желая, укусил Альфу за ногу в тот самый момент, когда тот стоял нос к носу с вожаком другой стаи. Простите мне эту аналогию, но что очень точно она подходит к ситуации с Кадыровым. Таким образом, подставив Альфу и сыграв на руку противнику, как Шура Балаганов не смог подавить инстинкты, так и Кадыров оказался беспомощен перед своей натурой.
Сергей Пархоменко.
Кажется, мы отвлеклись или увлеклись. Ждали войны с Украиной или, может быть, даже войны с Европой через голову Украины. А война, похоже, гораздо более вероятна с другой стороны. Если вы когда-нибудь пытались представить себе, как может начаться третья чеченская война, то теперь у вас есть ответ. Вот так.
А ведь раньше ходили разговоры о том, что Кадырова готовят чуть ли не в преемнике Путину, напоминает на своем канале Леонид Волков, и тут же отвергает эти предположения.
Он неизбираем. Он все-таки очень одиозная личность, и хотя какая-то часть людей является жертвами такого стокгольмского синдрома и как бы любит его потому, что боится. Ну, в целом, для большинства российских избирателей он ассоциируется, ну, вот, с чеченским сепаратизмом, с войной, с терроризмом. И, конечно, нет такой процедуры и нет такой Эллы Памфиловой, в ходе которой Кадыров мог быть избран, или в ходе которой избрание Кадырова на какой-то государственный пост могло бы быть легитимным в глазах значительного количества России. Так в этом и есть основа стабильных и успешных отношений Кадырова с Путиным. Путин понимает, что Кадыров достиг своего потолка, что подсидеть он его не может. Путину, конечно, нужен Кадыров. Он держит в ежовых рукавицах Чечню, он имеет личную гвардию для особых поручений, он наводит ужас на оппозицию и позволяет, кстати, рассказывать вот эту сказку, которую до сих пор еще многие покупают, что типа Путин последний либерал, надо за Путина держаться, потому что не будет Путина, будет Кадыров и будет еще хуже. Нет, не будет Путина, не будет и Кадырова.
Кадыровские практики – неотъемлемая часть того, что происходит в современной России, пишет Алина Витухновская.
Фигура Рамзана Кадырова – это рукотворный жупел путинизма, используемый им в качестве средства устрашения внутренних врагов. Почему происходит именно так? Да просто чтобы делать грязную работу чужими руками. Существует распространенный миф о том, что в горах сидят якобы сверхлюди с длинными бородами и грозными профилями, которым позволено все и на родине, и в России. А кремлевские чуть ли не платят им дань. На самом деле, огромные ассигнования, которые идут в Чечню, просто пилятся на федеральном уровне на радость всем участникам процесса.
Тем временем, на следующий день после выступления Адама Делимханова и митинга, на котором жгли портреты Янгулбаевых, в Москве прошла загадочная встреча Путина и Кадырова. Кремль о ней не сообщал, а пресс-служба главы Чечни написала о ней ночью и почему-то приложила архивное фото 2017 года. В сети опять начали писать, что Кадыров провернул с Путиным то же, что Путин с США. Станислав Белковский.
Отрадно. В своем столь жестком графике Рамзан Ахматович Кадыров сумел найти время для встречи с президентом Российской Федерации.
Антон Орех.
Путин принудил Байдена и НАТО к переговорам. Кадыров принудил Путина к переговорам. Надо Кадырову дать телефон Байдена или Столтенберга. Пускай с ними поговорит. У него получится. Не сносить им головы.
Появление версии о принуждении Путина к переговорам предвидел Дмитрий Колезев.
Мне кажется, что тут нет таких византийских хитростей. Кадыров действительно разбушевался. Кремлю это не очень нравится, но прямо поставить его на место не решаются. Чего бояться? В конечном счете, Третьей Чеченской войны, в том или ином виде.
Так или иначе, то, что Чечня сообщила о переговорах раньше, чем Кремль, кое о чем говорит, считает Кирилл Шулика.
Можно предположить, что Путин пытался чуть убавить громкость, и вот в ближайшие дни поймем, получилось или нет. То, что пресс-служба главы Чечни сообщила о встрече, означает, что приемник работает еще довольно громко.
Между тем, российские государственные СМИ деликатно обошли молчанием тему высказываний Кадырова и Делимханова по поводу семьи Янгулбаевых. Издание «Знак» обратило внимание на то, что на сайте ТАСС по поиску «Адам Делимханов» нет ни одной новости. На сайтах РИА Новости и Интерфакса также нет публикаций о том, что Делимханов угрожал отрезать голову врагам. Однако есть заметки о реакции Кремля, СПЧ и Думской комиссии по этике на слова депутата, пишет «Знак». Вывод, который делает издание, таков. Рамзана Кадырова действительно очень боятся. И медийщики, и политики. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о том, чем в последние дни живут социальные сети. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube, подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!